мы видим принципиальное отличие монашества IV века от тех аскетических институтов, которые существовали в первоначальной церкви, скажем, от института девственниц, в том, что в первоначальной церкви, церкви первых веков, эти институты полностью вписывались в поместную церковную структуру. В то время как монашество явным образом выпадало из этой структуры. Монашество существовало в тех местах, где не было епископов, в пустынях. Поэтому монашество и приобретало какой-то экстерриториальный характер. Монашество не подчинялось поначалу каким-то определенным епископам. Монашество IV века, как правило, не было соединено с иерархическим церковным служением. Монахи не принимали посвящения в сан пресвитера, в сан епископа. А если они и принимали такое посвящение, то они покидали монашеские общины, выходили из них, и для них начинался какой-то совсем новый период жизни. И вот это, конечно, в некоторых случаях могло создавать трения в церковной жизни. И в дальнейшем церковная иерархия была озабочена тем, чтобы ввести монашество в те епархиальные структуры, которые существовали в церкви. Вот очень определенным образом это, как я вам сказал, решил в своей епархии блаженный Августин, епископ Ипонийский. Но в целом на Западе монашество оставалось экстерриториальным, неподчиненным местным епископам, и впоследствии даже на Западе сложилась система орденов. Эти ордена подчиняются своему собственному монашескому начальству и непосредственно римскому епископу, не подчиняясь местным епископам. В некоторых случаях нечто подобное существует и в восточном монашестве. Мы знаем, что есть на Востоке ставропигиальные монастыри, монастыри, которые подчиняются непосредственно патриархам. Вот в нашей русской церкви тоже есть такие монастыри, подчиняющиеся непосредственно святейшему патриарху. В некоторых катехизисах, а также у некоторых древних отцов церкви, говорится о трех служениях Христа Спасителя – священническом, царском и пророческом. Христос Спаситель воспринимает те три служения, которые существовали в Ветхозаветной церкви, и, объединяя их, дает им высшее выражение. Но мы можем сказать, что и в церкви новозаветной продолжаются эти три служения Христовы. И в IV веке эти три служения раскрылись в полной мере. Тогда в церкви наряду со священническим служением возникло еще особое царское служение, а в форме монашества в новозаветной церкви продолжало и до нашего времени продолжает осуществляться служение пророческое. Монашество таким образом имеет свою собственную харизму, свои собственные духовные дарования. Хотя в ходе церковной истории монашество тесно переплелось с иерархической структурой церкви. Во втором тысячелетии христианской эры это привело к тому, что епископов стали ставить исключительно из монахов. Однако монашество есть все-таки нечто принципиально особое. И значение монашества не ограничивается тем, что монашество дает особо благоприятные духовные условия для прохождения служения священством. Первоначально монашество развивалось в среде, скажем, простонародной. Но уже во второй половине IV века в его рядах насчитываются и многие просвещенные люди. Я уже назвал святителя Василия Великого. У святого Василия был ученик по имени Евагрий. Этот ученейший человек жил сначала в Каппадокии, затем вместе со святителем Григорием Богословом, который рукоположил его в сан диакона, переселился в Константинополь. Но не пожелав жить в этом огромном городе, где существовали различные искушения и несовершенства, Евагрий удалился в египетскую пустыню. Он вел очень суровую подвижническую жизнь, зарабатывал на жизни перепиской книг и был первым, кому удалось выразить духовный опыт монашества в богословских понятиях. Но здесь не обошлось без некоторых уклонений от прямого пути православия. Дело в том, что Авва Евагрий, как и многие его современники, был почитателем Оригена. Евагрий слишком сильно увлекся Оригеном. Это отразилось в его аскетических творениях, в частности в том, что процесс спасения он понимал слишком платоническим, как своего рода развоплощение, освобождение от уз телесно-материального. Евагрий умер в 399 году, и очень скоро после этого в египетской церкви разгорелся спор относительно его учения. У него было много почитателей и последователей. И в то же время нашлись богословы, которые разглядели опасность в евагрианском платонизме. Александрийский архиепископ Феофил поначалу защищал Евагрия. Но затем, после того, как влиятельные египетские монахи попытались разъяснить архиепископу опасности, которые содержались в богословии Евагрия, архиепископ Феофил осудил последователей Евагрия, и им пришлось покинуть пределы египетской церкви. Некоторые из этих египетских оригенистов нашли убежище в Константинополе. В это время константинопольский архиепископский престол занимал один из величайших отцов церкви, святитель Иоанн Златоуст. И вот из-за того, что святой Иоанн приютил этих монахов, бежавших из Египта, при этом, конечно, он нисколько не думал поддерживать оригенизм, возник конфликт между Александрией и Константинополем. Кроме непосредственных богословских и церковно-канонических причин, конфликт имел причины церковно-политического свойства. Дело в том, что в Александрии многие были раздражены возвышением Константинопольской кафедры. Ранее первой епископской кафедрой всего Востока была Александрия. С возвышением кафедры нового столичного города, которую Второй Вселенский собор объявил следующей по чести после Римской, она оказалась впереди Александрийской. И вот разразился конфликт. В этом конфликте главным противником святителя Иоанна Златоуста был Александрийский архиепископ Феофил. Конфликт, как я сказал, имел разные причины. Одной из причин было то, что при святителе Иоанне Златоусте сильно возросло влияние Константинопольской епископской кафедры на жизнь соседних церквей. Дело в том, что в тот момент еще не было патриархатов в современном значении этого слова. Существовали влиятельные кафедры, римская, константинопольская, александрийская, которые имели влияние, может быть, даже вселенского объема, но это влияние не было формальным. Хотя римская кафедра претендовала на формальную власть во Вселенской Церкви, даже и в IV веке. Может быть, временами и другие крупнейшие епископские кафедры могли притязать на такую власть в силу тех или иных причин, тех или иных побуждений. Однако их влияние во всех случаях было неформального свойства, а непосредственная формальная юрисдикция каждой из этих кафедр где-нибудь в середине 4-го столетия была не такой уж обширной. В начале 5 века, как раз в то время, когда разгорелся конфликт Константинополя и Александрии при святом Иоанне и Феофиле, начинается формирование патриархатов в современном значении. И очень скоро, через какие-то считанные десятилетия, Вселенская Церковь уже была вся или почти вся разделена на 5 патриархатов. И вот в этом формировании патриархатов, сам, по-видимому, того не желая и не чая, очень большое участие принял, оказал очень большое влияние святой Иоанн Златоуст, который стремился к исправлению христианской жизни, церковной жизни, не только в Константинополе, но и, скажем, в целом ряде провинций Малой Азии, и не только Малой Азии. Он активно созывал там церковные соборы, исправлял различные церковные недостатки. И, конечно же, существовало много тех, кто был этим недоволен. Это именно те, кто был виновен в каких-то церковных погрешностях, кому приходилось лишаться кафедр в результате этих соборов, руководимых святителем Иоанном Златоустом, или терпеть какие-то другие церковные прещения. И архиепископ Александрийский Феофил, пользуясь тем, что существовал целый ряд недовольных святым Иоанном Златоустом епископов в Малой Азии, созвал неподалеку от Константинополя церковный собор, действиями которого он сам руководил, и в котором приняло участие также несколько александрийских епископов, египетских епископов. Этот собор осудил святителя Иоанна Златоуста.
Император по совершенно непринципиальным и даже своекорыстным соображениям встал на сторону александрийского архиепископа и собственного архиепископа, получается, предал. Признал осуждение святителя Иоанна, которое состоялось на соборе под дубом. Святитель, в конце концов, был отправлен в ссылку, где и скончался. Эти обстоятельства имеют значение для дальнейшей церковной истории. Они так или иначе отразились в событиях, связанных с Третьим Вселенским Собором. Впоследствии константинопольские императоры поняли свою ошибку, свой большой грех, и состоялось торжественное их покаяние. Это состоялось уже при императоре Феодосии II. Мощи святителя Иоанна Златоуста были торжественно возвращены в столицу. А затем, уже в конце 20-х годов V века, когда в очередной раз встал вопрос о замещении Константинопольской архиепископской кафедры, решили в память о величайшем христианском проповеднике, святом Иоанне Златоусте, который пришел на Константинопольскую кафедру из Антиохии, пригласить на эту кафедру другого видного проповедника из того же города. Новый архиепископ, или, как в то время уже начинали говорить, патриарх, назывался Несторий.